Исторический календарь.
О любопытных событиях и знаковых людях, чье имя и вообще эти события, если происходили, как раз в дату 5 марта, в годы прошедшие, обо всем об этом расскажем в ближайшие 15 минут в студии Владимир Бычков. Владимир Ярославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем сегодня порадуете?
5 марта 1764 года Екатерина II объявила о передаче церковных земель в собственность короны. Вообще-то секуляризацию объявил еще Петр III. Но, естественно, Екатерина, взойдя на престол, отмежевалась от всех мероприятий бывшего супруга императора. Хотя большинство из них не были отменены, его многие указы. Но так бывает всегда. Когда большевики пришли к власти, они всячески очерняли всю историю России до 17 года. А то мог бы возникнуть в головах простых граждан резонный вопрос: а зачем нужна новая власть, если старая была во многом лучше? А ведь таких вопросов к большевикам было много. Особенно в годы военного коммунизма, продоразвёрстки, гражданской войны, коллективизации, массовых репрессий. Лишь позднее, особенно когда началась война, вспомнили, что у России есть тысячелетняя история и выдающиеся государственные военные деятели. А ведь еще в начале 30-х годов Сталин даже говорил, что Россию всегда били. Ну, такое утверждение, конечно, вызывало у просвещенных граждан только недоумение и иронию, но такова была политика. А политика всегда занимается искажением истории. Ну, скажем, вот сейчас американцы серьезно уверены, что именно США в одиночку победили и Гитлера, и японский милитаризм.
Это, как вы говорили тут, политика, обращенная в прошлое?
Да, так? Это не я, Покровский.
Но вы упоминали, не вы говорили, естественно.
Теперь, собственно, о секуляризации. Это правительственная мера и такая давняя история. Это борьба светской власти с духовной. Восходит еще к XVI веку. Ну, просто при Екатерине она завершилась. С другой стороны, только-только зайдя на престол, Екатерина не могла ополчить против себя духовенство. И лишь когда ее положение упрочилось, она своим указом изъяла в пользу государства церковные земли с населявшими их крестьянами, а это почти миллион человек. Ну что, секуляризация лишила духовенства экономической мощи. При Петре I было упразднено патриаршество, учрежден синод, полностью который зависел от государства, но как министерство стало. Теперь при Екатерине появилась и полная материальная зависимость церкви от государства, которое взяло церковь на свое содержание. Ну, в общем, эти действия были во многом оправданы. В централизованном государстве может быть только один источник власти. Сильная центральная власть – это гарантия целостности и единства государства во все времена. 5 марта 1774 года во дворе Парижского дворца правосудия королевским палачом были сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов. Он вел тяжбу с наследниками своего умершего компаньона по бизнесу. Те имели высокое положение и всячески влияли на судебные решения. Тогда Бомарше вот написал свои мемуары, в которых беспощадно обличал судебные порядки тогдашней Франции. Они были написаны с большим мастерством. К слову, Вольтер был от них в восторге. Мемуары имели шумный успех и, главное, расположили в пользу Бомарше общественное мнение. Поэтому неудивительно, что издание мемуаров было сожжено по решению суда. Но Бомарше-то все-таки выиграл дело. А вообще Пьер Агюстен Карон де Бомарше, ну, автор «Сивильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро», в истории известен не только как комедиограф, но и как часовщик, негоциант, скандалист, герой-любовник, дуэлянт и, наконец, как шпион. Бомарше был принят при дворе, и король Людовик XV со временем сделал его одним из своих доверенных лиц. Он исполнял такие деликатные поручения. Вот, в частности, король поручил ему выкупить у литератора Маранда скандальные памфлеты, в которых описывались амурные похождения королевской любовницы мадам Дюбари. Бомарше, прибыв в Лондон, не только приобрел у Маранда за огромные деньги рукопись, но и завербовал его в агенты. Людовик XVI тоже прибегал к услугам Бомарше. Ну, это продажное перо, естественно. Для чего, собственно, этот памфлет и писал?
Вообще так, если обратиться к тем временам, вот совершенно уже не удивляешься, что писатель, которого ты знаешь, допустим, может быть, даже по детским книжкам, оказывается, был то ли там дипломатом, то ли вот шпионом.
А, Дефо?
Ну, я вот этого, конечно, вспомнил. Да. Писатель, автор, так и здесь. Ну, я не буду говорить, что это прям заодно, да, или там талантливый человек, во всем талантлив. Но если это позволяет время и позволяет возможности, в конце концов, съездил туда, съездил сюда, больше, шире кругозор, больше поводов для того, чтобы выразить мысли.
Да. Людовик XVI послал Бомарше к шевалье де Иону в Лондон. Ну, тот, как известно, выдавал себя то за женщину, то за мужчину, в зависимости от обстоятельств. Шевалье шантажировал Париж тем, что опубликует письма Людовика XV с планами высадки военного десанта на британском побережье. Да и он, одетый женщиной, разыграл перед автором «Фигаро» целый спектакль. Он признался Бомарше, что он женщина, что его несправедливо преследуют. Но Пьер Агюстен, сам прожженный авантюрист и человек, понимающий толк в театре, вряд ли попался на эту удочку. Тем более, что да и он пил, курил и ругался, как прусак, потом вспоминал Бомарше. Два авантюриста быстро нашли общий язык. Да и он, получив от Бомарше деньги, отказался от планов опубликовать королевские письма. И более того, был завербован Бомарше в тайные агенты.
Тоже так, случайно, проходя мимо.
Да, при содействии Деона Бомарше сошелся с Артуром Ли, дипломатическим агентом американских колонистов. Париж в то время всячески поощрял колонистов на борьбу против Британии. Ну, понятно, извечный враг. И у Бомарше созрел план практически поддержать этих борцов, поставить им оружие. Людовик XVI согласился с планом Бомарше, и комедиограф, снова превратившись в коммерсанта, создал фиктивную контору и лихо стал через нее закупать военные снаряжения и переправлять за океан. Всего через эту контору в Америку были направлены 50 судов с оружием. Таким образом, Бомарше можно считать одним из людей, благодаря которым американские колонисты победили в войне за независимость. Кстати, шпионские методы Бомарше и сегодня используются спецслужбами. Ну, например, те же подставные фирмы.
Угу. Вот, кстати, раз уж вы заговорили о конце 18 века, интересно, в Англии есть выражение «француженка гадит»?
Ну, честно говоря, не берусь судить, но про французов там...
Нет, само собой, я вот именно так.
Да. Англичанка гадит, это вообще, это наши. А про французов мы так не говорили. 5 марта 2013 года скончался президент Венесуэлы Уго Чавес. Личность и политическая его деятельность до сих пор вызывает много вопросов. Фигура действительно неоднозначная, противоречивая. Ну, на Западе Чавес получил однозначно негативную оценку. Впрочем, такая прямолинейность и ограниченность, кстати, на мой взгляд, не делает чести западным, преимущественно американским политикам и СМИ. Все-таки как-то надо на вещи смотреть ширше, да? Как говорил, да, в операции. Чавес, например, считал Иисуса Христа первым и величайшим социалистом, а Иуду Искариота первым капиталистом. Он вообще любил такие всякие эпатажные выходки.
Да,
и театральные жесты. Хотя бы вспомните его выступление на Генассамблее ООН в 2006 году. Чавес так прокомментировал выступление президента США Буша-младшего. «Вчера сюда пришел дьявол», — сказал Чавес. «Он пришел сюда и говорил так, будто он является властелином мира. Сегодня здесь все еще пахнет серой», — добавил венесуэльский лидер и перекрестился. Впрочем, чего только на Генассамблее ООН не говорили за последние полвека. Ну и традицию устраивать скандалы и демарши с главной трибуны Объединенных Наций начал, ну, возможно даже, что советский лидер Никита Сергеевич Хрущев. В 60-м году он был так разгневан словами филиппинского делегата, сравнившего СССР с концлагерем, что якобы снял свой ботинок и начал стучать им по трибуне. В действительности Хрущев никаким ботинком не стучал. Но именно этот образ вошел в сознание сотен миллионов жителей жителей Земли благодаря СМИ. И до сих пор живы тысячи свидетелей, которые сами видели, как Хрущев стучал. А в Лондоне вам покажут музей-квартиру, в которой долгие годы жил великий сыщик Шерлок Холмс. А в итальянской Вероне вам покажут дом Джульетты, чью биографию рассказал Шекспир в пьесе «Ромео и Джульетта».
В Москве можно в нехорошую квартиру тоже сходить.
Да, да. А в 1987 году ярый противник СССР Рональд Рейган с трибуны Генассамблеи ООН всерьез заявил, что самая большая угроза миру исходит не от коммунистов из Советского Союза, а от кого вы думали?
Интернет.
От инопланетян.
Я думал, ну, в принципе, вот равнозначен для конца 80-х.
Для Латинской Америки, по мнению экспертов, Чавес сумел стать главным выразителем протестных чувств большинства населения. Всех тех, кто выступает против диктаторов, нищеты и империалистической гегемонии США. А венесуэльцы видели в нем национального лидера, героя. Эксперты говорят, феноменальная популярность Чавеса и его успех во многом проистекают из латиноамериканского менталитета. Чавес, как лидер и властитель дум, мог состояться только в Латинской Америке и нигде более.
Я вот тоже хотел этот момент обозначить. Можно по-разному относиться к наследию, к его политической карьере, но вот человек, он был, безусловно, какой-то дикой, невероятной харизмы и действительно попал не только в свое время, но и в свое место.
Да, и он, правда, очень популярен в Латинской Америке.
Владимир Славович, как обычно, много любопытного, интересного и из прошлого, и связанного с настоящим в ваших рассказах. 5 марта – день, где есть о чем вспомнить, есть о чем почитать, к чему я призываю наших слушателей, слушателей «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России. Все еще пока. Владимир Рябичков в студии. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.